Вы знаете, есть одно качество, которое очень важно для нашего Господа. Это на самом деле Его качество, но Ему очень нравится, когда Он это качество видит в нас. До такой степени это важно для Него, что если этого качества нету в нас, то, вероятнее всего, мы не принадлежим Ему вообще. И если этого качества нету у нас, то наше служение Ему недостойно Его и не принимается им. И было бы проще Ему вообще не служить, чем служить Его, Ему без этого качества. Здесь, наверное, целый ряд качеств, о которых вы подумали. И они все важны. Из них хочу поговорить только об одном. Давайте немножко разберемся. В позапрошлый раз мы с вами начали тему. К нам приходил пророк Эли и рассказал нам о великом священнике Эли, рассказал нам о великом пророке. Кто-то помнит? Самуил или Шмуэль. Шмуэль. Помните, была женщина, его мама Ханна и его отец Элькана, достаточно богатые люди, но у них не было детей. И в те времена считалось, что женщина, которая не рожает, она проклята. Сегодня это сложно, когда человек очень хочет, вот семья хочет детей и нету, а тогда это было просто невозможно, потому что тебя клеймили позором. И она жила в этом позоре, ну, очень долго. И она пыталась от Господа получить спасение, освобождение от этого позора, и Господь решил с ее помощью спасти от позора весь свой народ, наш народ с вами, Израиль. И рождается Шмуэль, и она, как обещала Ханна, отдает его, приводит его к скинии собрания и отдает его на воспитание пророку, священнику Эли. И Эли теперь как бы его принимает, о нем заботится, его воспитывает. И Шмуэль станет одним из самых великих пророков, который в то же время еще священник, к тому же, вообще интересная комбинация, за всю историю нашего народа. И сегодня мы с вами поговорим о том, как Господь призвал его, Шмуэля, на это служение. И почему, может быть, именно Шмуэля. Давайте мы с вами откроем книгу Первого Царств. Если у вас есть Библия, потрудитесь, пожалуйста. Это книга Первого... Кстати, по-немецки и по-английски, и вообще во многих других... и в иврите это называется не Первая и Вторая книга Царств. Знаете как? Первая и Вторая книга Шмуэля. А Третье и Четвертое Царство – это вообще-то Первое и Второе Царство. В общем... У нас немножко не так. Неважно, первая книга Царств у нас и первая книга Шмуэля по-немецки, вторая глава, и мы с вами начнем читать с 12 стиха. Для того, чтобы понять, как Господь призвал этого Шмуэля и почему, нам необходимо понять всю ситуацию, которая там творилась. И там, помните, как Ханна мучилась под вот этим стыдом, который она испытывала, может быть, и изнутри, который ее давил, и точно уже снаружи. И также в таком же состоянии находился весь наш народ. Вот что мы здесь читаем. Вторая глава с 12 стиха. Сыновья Эли были негодяями. Это современный перевод на русский язык. Они не знали Господа. Вот как эти священники вели себя с народом. Когда кто-нибудь совершал жертвоприношение, приходил священник с трезубой вилкой. Кстати, археологи нашли целый ряд таких коротеньких трезубых вилок в Израиле. Короче, священник подходил с трезубой вилкой в руке, и пока мясо готовилось, запускал вилку в котел, чан, горшок или кастрюлю. Все, что можно было достать вилкой, священник забирал себе. Так они поступали со всеми израильтянами, приходившим к ним в Шило. Даже до того, как сжигался жир, являлся священник и говорил человеку, приносящему жертву, «Дай мясо, чтобы пожарить для священника. Вареного он не возьмет, только сырое. А если тот возражал, пусть сперва сожгут жир, тогда и возьмешь себе все, что захочешь. То служка отвечал: отдай сейчас же, а то сам заберу силой. Велик был грех молодых священников в глазах Господа. Они относились к жертвоприношениям Господа без благоговения. И чуть дальше мы продолжим читать с 22 по 25 стих. Эли совсем состарился. Ему рассказывали о том, как поступают его сыновья с израильтянками, и о том, что они спят с женщинами, которые служили у входа в шатер встречи. Он говорил сыновьям: «Зачем вы творите такое? От всех я только и слышу о ваших бесчинствах. Хватит, дети мои, дурные слухи идут о вас среди народа Господнего. Если один человек согрешит против другого, Бог может заступиться за него. А если против Господа согрешит, кто вступится за него?» Но они не прислушались к словам отца, ведь Бог уже решил погубить их. И дальше приходит пророк Божий, который этому Эли говорит достаточно грозное слово, что за все, что вы делаете, придет Божий суд на вас. Не тебя ли я избрал, чтобы ты служил в моем присутствии, но за то, что вы здесь сотворили, Божья кара придет на вас. А давайте почитаем, это 34-35 стих. «И вот тебе верный знак, сказал этот пророк Божий Эли, твои сыновья Хофни и Пинхас оба умрут в один день. Я же найду себе священника надежного, верного, который будет поступать по воле моей. Я сделаю его основателем рода, дома, что будет стоять надежно. Его потомки будут всегда служить моему помазаннику». Пророка надежного. Кстати, помните историю с Шаулем? Это первый царь, которого помажет на служение с Шмуэль. Помните, когда Шауль решил не слушаться Господа? Господь ему сказал то же самое по отношению к царю, которого он восставит на его место по своему сердцу. Здесь то же самое он теперь говорит Эли сначала. То, что Шмуэль заменит Эли, а Давид заменит Шауля. В общем, ситуация достаточно жутковатая. Мы видим, что не только в народе каждый делал, что он хотел, но даже самые важные лидеры, те, которые предстояли перед Господом, те, которые служили всему народу, те, которые представляли самого Бога, чем они занимались? Хофни и Пинхас грешат направо и налево, и Эли недостаточно их обличает. Перед тем, как мы придем на этом основании, как бы в этом контексте, Господь призывает Шмуэля, чтобы он перевернул всю эту историю. Но перед тем, как мы придем вот к этой истории, давайте выудим как минимум два очень важных урока из того, что мы с вами только что прочитали. Первый урок звучит следующим образом. Не играй с огнем, обожжешься. Грех – это огонь. Иногда он приходит в нашу жизнь, иногда мы позволяем ему там быть, но не ошибайтесь, это огонь, который сжигает все вокруг. Как грех попадает в нашу жизнь вообще? Иногда это плод нашего сердца, нашего разума, наших глаз, нашего желания. Мы что-то хотим, вдруг начинаем что-то остро хотеть, хотя знаем, что это не по воле Божьей. Иногда он приходит извне, как соблазн, когда тебе кто-то что-то предлагает, кто-то что-то тебе подсовывает, может быть, есть возможность как-то заработать или какую-то выгоду для себя получить, но путем греховным. Или есть еще одна возможность, это когда грех становится как бы побочным явлением некого развития в нашей душе. Почему Хофни и Пинхас так себя ведут, как вам кажется? Почему, то есть, другими словами, люди приносят жертву Господу, и по закону им принадлежит какая-то часть, конкретная часть, там плечо или что-то, только в зависимости от жертвы. Им абсолютно плевать на эти законы, они просто хотят мяса, и они приходят, забирают лучшую часть, причем до того, как вообще жертву принесли в жертву, животное принесли в жертву, до того, как все правильно сделалось, они берут сырое мясо, чтобы жарить. Они не любят, видимо, значит, вареное, ну, понятно, я тоже не люблю, или, точнее, больше люблю жареное, но дело идет не просто о мясе, дело идет о священнодействии. И они абсолютно наплевательски к этому относятся. И есть женщины, которые служат тоже у храма, или, может быть, приходят со своими жертвами, и у этих двух сыновей завязываются отношения с ними, любовные. Почему они себе такое позволяют? Потеряли страх Божий, однозначно. Как написано, что они вообще не знали Господа, и уж точно Он не на нужном месте. Удивительно, что это не просто какие-то Вася и Петя, которые там пришли в храм что-то там свечку поставить. Это сами священники Божии. Не было послушания. Я когда-то рассказывал вам эту историю, к сожалению, еще раз ее расскажу. Когда вот мы учились в Америке, там был один очень мощный человек, который периодически проезжал по разным институтам, и верующим, и неверующим, и он занимался апологетикой. Он объяснял, почему нужно верить в Бога, почему нужно верить в Иешуа. Он это еще даже делал в Советском Союзе, его приглашали, он встречался там с верхушкой правительства Советского Союза, им рассказывал Иешуа. Он был во всем мире абсолютно известный человек, зовут его Рави Захариас. Построил гигантскую организацию, которая натренировала и во весь мир заслала многих людей, которые вот апологеты, они могут логически, и они ездили именно по университетам, то есть это сверхобразованные люди, и когда он приезжал, сбегался весь университет. То есть для меня это было очень трепетно вообще его видеть, быть в его близи, и каждое слово, которое он говорил, оно было настолько взвешено, у него настолько классно был подвешен язык, настолько красиво и логично, и правильно он все излагал. Большая, короче, умница. И потом он умер относительно как-то спонтанно. Для всех это был шок. И после этого вдруг начали к лидерству его организации приходить разные женщины и рассказывать о том, что у него были с ними отношения. И не просто, чтобы загрязнить его имя, а оказывается, у него была проблема со спиной, он постоянно ездил, и у него очень болела спина, и поэтому он решил сделать неплохой бизнес, он открыл разные массажные салоны в разных местах, где он часто бывал, там нанял людей, это ему приносило какой-то доход. Но с женщинами, которые там обслуживали, у него завязывались отношения. Причем интересно, что он им говорил перед тем, как они были вместе, он им говорил: давай помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он дает нам вот такую вот прелесть, вот побыть вместе. Я не знаю, у меня прям мурашки по коже. И таких историй много. Когда не просто какой-то человек согрешил, а когда есть человек, который служит Господу очень давно и очень верно, которому Господь открывает невероятные возможности и огромные двери, и, соответственно, его имя начинает прославляться, этого человека. А его имя, кстати, связано непосредственно с именем Бога. И что-то перегорает, какой-то предохранитель у нас перегорает, когда мы вдруг начинаем думать, что нам дозволено больше, что Господь нам дает больше, что понятно, что для простого смертного это не очень, но для меня это нормально. Когда в нашем сердце разгорать медленно, это медленный процесс, его сложно заметить. Гордость. Потому что я могу себе такое позволить, потому что я с Богом на вась-вась. И если, в общем, могу представить, что Хофни и Пинхас, когда у них были завязывались отношения с этими женщинами, они тоже что-то такое рассказывали, что, слушай, я священник, у тебя будут хорошие отношения с ним. Понимаете? Да, сейчас я тебя освещу. Какой-то. И наше человеческое сердце, наш человеческий разум настолько мощный, что мы абсолютно в состоянии оправдать любой грех и сюда еще вплести Бога. Господь, правда, милостив. Это очень важно, чтобы мы это помнили. Господь милостив, и Он готов простить, если мы покаемся. Но вот какая важная штука. Эта милость не вечная для нас. Смотрите, как здесь написано, это вот 2 глава, 25 стих. Это как раз вот заключение слов их отца к ним, потому что, ребят, вы что вообще, чем вы занимаетесь? В конце 25 стиха. Но они не прислушались к словам отца. И дальше объяснение, почему они так сделали. Ведь Бог уже решил погубить их. Это что значит? Это значит, что они потратили всю милость Божию, которая была им дана. И ее просто больше нет. Помните историю с фараоном, когда Господь закрывает его сердце? Помните? И ожесточил Господь сердце фараона, и он не отпустил народ. И тут нету противоречия с нашей волей. Это не то, что фараон хотел, а Господь сказал, оп, нет. И засунул злость в его сердце. Нет. Фараон и так не хотел. Но Господь заключил. Господь сказал, если ты не хочешь, чтобы было по воле моей, тогда пусть будет воля твоя в твоей жизни. И он поставил здесь точку. Господь все видит, и справедливость восторжествует в твоей жизни и в моей, в любом случае, но не обязательно сразу. Помните историю с сыновьями Аарона, мы относительно недавно не говорили, да? Как их звали? Надав и Авиу, да, которые внесли чуждый огонь в святилище и получили мгновенно наказание. Здесь нету мгновенного наказания. Здесь Господь дает много времени этим людям грешить. И чаша их греха наполняется, но Он уже знает, чем это закончится. Я знаю людей, которые говорят так, то, что я сейчас грешу, мне сейчас это важно. В работе важно, для личной жизни важно. Но потом, когда мне не будет это так важно, я покаюсь. Но Господь решил погубить таких людей. И не будет больше возможности покаяться. Вы это понимаете? Это очень важный урок, который нам необходимо принять. То, что не играй с огнем, обожжешься. 100%. Иногда мы слишком много греха или слишком надолго впускаем его в нашу жизнь. Иногда мы закрываем глаза, мы говорим, ничего же страшного, я же никого не убил, подумаешь. Но для Господа грех есть грех. И он ненавидит этот грех. И этот грех горит, как огонь. И однажды он приведет наказание в твою жизнь. Я помню еще один случай в колледже, когда я учился. Это был такой христианский колледж, но там был еще мессианский еврейский факультет. Мы там святые учились. И я помню, после каких-то каникул, то ли летних, то ли еще каких-то, короче, мы опять все съехались, и там периодически несколько раз в неделю мы все собирались в аудиториуме, там тысячи две человек, для прославления, для какого-то учения. И вдруг выходит, значит, по-моему, чуть ли не президент этого учреждения, типа директор, и объявляет, что умер парень, которого я знал, который жил, там была многоэтажка, короче, для студентов мужского пола, многоэтажка для студентов женского пола. И он жил буквально, по-моему, пару этажей над нами. Я не то чтобы очень хорошо его знал, но я его знал. И его не стало. И как-то жутковато он это немножко объявил. По-моему, даже с разрешения, явно с разрешения, а по-моему, даже с просьбой его родителей о том, что этот парень жил в грехе. Долго и активно. И с ним многие разговаривали. И Господь решил его просто забрать. американцы, чистил там оружие, там заклинило что-то и выстрелило прямо ему в голову. В общем, смотрите. Грех – это реальный огонь. Когда мы пригласили самого Бога в нашу жизнь, Он реально пришел. Это несовместимые вещи. Не стоит впускать грех в твою жизнь. И если ты впустил, не стоит ждать с покаянием. Просто пока Господь дает еще свою милость, ей однозначно стоит воспользоваться. Не играй с огнем, обожжешься. Другой урок – это что у нас есть ответственность не только за свои грехи, а также за грехи людей, которые вокруг нас, которые близки нам. Это не значит, что у нас есть право сувать нос в чужие дела. Это, у нас такого права нет. Но у нас есть как бы ответственность о том, чтобы предупредить человека, чтобы поговорить с человеком. Если мы знаем, что человек грешит, нам необходимо поговорить с этим человеком. Не распространяться об этом человеке, а поговорить с этим человеком. Причем поговорить так, чтобы человек этот понял. Не так, как это делает Эли. Если мы с вами посмотрим в 3 главу, 13 стих. Это уже то, что Господь говорит Шмуэлю, вот он его сейчас призовет, сейчас к этому тоже подойдем. И он ему еще раз напоминает о том, что он уничтожит Эли и его дом. И в 13 стихе мы здесь читаем. «Я говорил ему, говорит Бог Шмуэлю об Эли, что навеки покараю его род, ибо виновен Эли. Он знал, что его сыновья бесчестят Бога, но не остановил их». Как не остановил? Он же с ними поговорил. Правильно? Мы это сегодня читали, как он с ними поговорил. Он мягко с ними поговорил. Я не знаю, может быть, это было мягко записано, может быть, он более твердо с ними поговорил. Я не знаю. Это Эли грешил? Например, он их не отстранил. Грешил не Эли. Более того, Господь настолько доверяет Эли, что он ему дал кого на попечение? Шмуэля, который вырастет и заменит Эли и весь его род. Кто его воспитывает? Эли. Кто так захотел? Господь. Он доверяет Эли. Господь доволен служением Эли, но есть одна вещь, которая портит все. Это то, что Эли в принципе закрывает глаза на эти вещи. Он так чуть-чуть поговорил со своими детьми, но не очень сильно. То есть здесь ситуация следующая. Здесь это, во-первых, они его сыновья, а во-вторых, они его подчиненные. Он главный священник, и они служат под его руководством. Он знает, чем они занимаются, он ведет с ними разговор, но ничего не меняется. И он ничего не меняет, он их не отстраняет, он ничего не делает, чтобы не позорилось в Израиле имя Божие. Он ничего для этого не делает. И Господь за это наводит наказание как на его сыновей, так и на него. Вот какая дикая штука, то, что грех, он, знаете, он приходит в нашу жизнь. Вы думаете, он останется в вашей жизни? Нет, он будет распространяться. Он загрязняет всю сферу, куда он попадает. Грех. Вы знаете, если перевести это на сегодняшний наш мир, и особенно поговорить о наших детях, я знаю, когда мы вот готовим их к бар-мицве, и мы провозглашаем, что я больше не виноват, не несу ответственность за грехи этого ребенка. Это важно для самого ребенка, но я не уверен, что это прямо так один к одному работает у Господа, понимаете? Мы не сможем просто отмазаться. Родители, которые дают доступ своим детям, полный доступ к интернету, вы Эли, вы это понимаете? Вам пофиг, чем они там занимаются. И когда вы вдруг находите, ой, ребенок смотрит порнографию или смотрит полную какую-то чушь и дрянь, ой, нельзя так делать, не нужно, ты что, это же плохо. А теперь все поняли, что это плохо, больше так не будем. У вас есть, у родителей есть реальная ответственность за то, что делают ваши дети. Вы не можете их полностью контролировать, конечно. И особенно, если они уже взрослые, как у Эли, то здесь возможность повлиять еще меньше. Но в случае Эли, кстати говоря, они не только его дети, они также служащие под его руководством. Соответственно, эта ситуация тоже влияет на служение, где есть какой-то руководитель служения, и под этим руководителем есть люди, которые служат, ты отвечаешь за этих людей. В общем, вы понимаете, что я говорю? Есть разные ситуации в нашей жизни, где либо мы должны помочь, например, нашим детям не влезать так глубоко в это зло в этом мире. Например, я плачу аж 50 евро в год, я знаю, никому это не по карману, за программу, которая установлена на моем телефоне, которая установлена на всех гаджетах моих детей, где я точно вижу, чем они занимаются, что они делают, что они вводят в поиск, на каких страницах они были. Он мне даже присылает отчет каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Сколько часов, дней, недель они провели в Фейсбуке, Ютубе, в играх и так далее. И ты видишь то, что, боже, мой ребенок полжизни провел вот в этом эпи. В Ютубе. Вы знаете, что такое Ютуб? Наверное, не знаете. Там одно добро сплошное. Что вы смеетесь? Слушайте Ютуб. Там одно добро сплошное. А если ребенок там зависает по 5 часов в дню, это как вообще? Это вы за это платите, если вы оплачиваете их телефоны, гаджеты? Чтобы они рылись вот в этом вот, вот в этой грязи. Вы за это отвечаете, несете полную ответственность. Эли получает наказание, потому что он слишком ласково, нежно относится к своим сыновьям. Все-таки дети. Детей нельзя бить. Нельзя, особенно в этой стране. И в принципе это плохая идея. Но их можно наказывать. И нужно. И нужно поощрять добро, наказывать зло. Их нужно руководить ими, понимаете, пока особенно они живут еще рядом с вами, влиять на них для того, чтобы когда они станут самостоятельными, они шли по правильному пути. У нас есть ответственность. Нам, то есть, не играй с огнем, обожжешься, и помни, что у тебя есть ответственность как за самых близких тебе людей, так и за людей, верующих вокруг тебя. Если ты знаешь, что кто-то находится в грехе, тебе необходимо поговорить с этим человеком, причем не просто так, чтобы... Самое главное, чтобы на меня никто не обиделся. Самое главное, чтобы мои дети не перестали со мной разговаривать, подумал Эли. За это Господь навел великое наказание. На него... И на них. Последний урок. Служитель по сердцу Господа. На фоне всей вот этой гадости, которая происходит в Израиле. Это глава Израиля, это самые святые люди в Израиле. Что же происходит во всем нашем народе в то время? И, может быть, сегодня. Вау. Вот в этом контексте Господь призывает Шмуэля. Это третья глава. И мы здесь читаем такую очень невинную историю. Она почти сказочная. Здесь есть какие-то такие элементы, ну, как будто в сказку какую-то читаем. Не в плане того, что это неправда, в плане того, что как-то очень все происходит так невинно, романтически, все в каком-то розовом цвете. То, что Эли, мальчик, которого Господь избрал, которому Господь дал жизнь, чтобы изменить весь Израиль. Кстати, у его мамы все хорошо, там еще больше детей родилось, то есть Господь вообще эту семью благословил. Шмуэль вдруг слышит ночью, как кто-то говорит его имя. Шмуэль! Помните эту историю? И он встает и бежит к Эли. Ну, кто может звать его имя, особенно неподалеку от скинии служения, на самом деле. И Эли говорит, я не звал тебя, ложись спать. И он ложится спать. И засыпает, потому что он ребенок. Не как взрослый, который разбудили, и все, лежишь, думаешь, кто мне помог. И происходит это еще раз. Шмуэль, он опять бежит к Эли. Эли говорит, я не звал тебя. Он опять ложится и засыпает. Это происходит в третий раз. И тут Эли понял, что... что-то здесь не то, и сказал ему, что надо сделать, чтобы Господь с тобой говорил, что ты не ко мне должен бежать, это не я тебя зову, это тебя призывает Господь Бог Израиля. И дальше мы читаем следующие стихи. 3 глава с 11 стиха. Для вот всех желающих услышать, чтобы Господь произнес ваше имя, Подумайте над этой историей, даже с 10 стиха. «Господь вошел, и остановивший снова, как и прежде, позвал: Шмуэль, Шмуэль, говори, твой раб слушает тебя», отвечал Шмуэль. «Я собираюсь совершить в Израиле такое, — сказал Господь Шмуэлю, — что у всякого, кто услышит об этом, зазвенит в ушах». Это очень плохо. «В тот день я исполню все, что я обещал Эли сделать с его родом от начала до конца. Я говорил ему, что навеки покараю его род, ибо виновен Эли, он знал, что его сыновья бесчестят Бога, но не остановил их. Потому я поклялся, что никогда ни жертвами, ни приношениями не искупить грехов рода Эли». Здесь все сказочное куда-то сразу делалось, и сразу стало все очень серьезно. Шмуэль пролежал до утра, вероятно, уже не заснув. Потом поднялся, открыл двери дома Господня. Он боялся рассказать Илию свое видение. Почему он боялся? А Эли кто для него? Учитель, наставник, папа, друг. То есть святой человек, да. Эли для Шмуэля это просто, он ему в рот смотрит. А Господь ему наговорил теперь очень много всякого плохого об Эли. И наша культура, то есть явно он не был ни русским, ни украинцем, да, совсем не советский человек. Но даже тогда, и вообще любая культура, как-то тебе не позволяет говорить вот так просто плохие новости людям, да? Врачам платят много денег, чтобы они говорили плохие новости. И обычно они это делают, чтобы помочь. Что? Неуважение, да. То есть, представляешь, прийти к человеку и сказать ему плохое о нем. Зачем? Потом, как это изменит мои отношения с ним? Он меня больше не будет уважать, любить, будет меня сторониться. Это все правильно, все чисто человечески. Но так не может себя вести Божий пророк. Так не может себя вести Божий пророк. И в конечном итоге Эли его ловит, говорит: давай, значит так, пусть Господь проклянет тебя, если ты не скажешь мне до последнего каждую капельку того, что он тебе сказал. Он его конкретно напугал. Теперь Шмуэль боится еще больше, что Господь его накажет. И рассказывает ему все. И Эли это принимает. Он говорит: что можно поделать? Господь как хочет, так и творит. И третий наш урок – это то, что Господу мы можем служить только в честности. Только в правде. Вы знаете, никто не втаптывает Божье имя так сильно в грязь, как его служители. И надо сказать, в оправдании служителям, никто, в принципе, не может так втоптать имя Божье в грязь, как его служители. Потому что никто так не связан с Божьим именем, как его служители. И когда люди грешат, это плохо, Господь однозначно восстановит правосудие в их жизни, но когда грешат служители, намного хуже. Мы втаптываем в грязь имя нашего Господа. И Господь здесь прислал Шмуэля, чтобы перевернуть всю эту ситуацию. И первое задание, которое Шмуэль получает, когда Господь его призывает, это рассказать Эли очень плохую новость. И это будет не последний раз. Вы знаете, здесь есть очень важный вопрос, который нам периодически с вами стоит задавать. Этот вопрос, он связывает всю эту историю, все эти истории воедино. Знаете, какой вопрос? Кому служишь ты? Кому ты служишь? «О, мы служим Господу», — сказали Хофни и Пинхас. Молодцы! Дальше так делайте. Кому служишь ты явно из твоих дел? И человек, который знает Господа, знаете, как Иешуа, который пришел в этот мир и который теперь нас, верующих в Его, посылает в этот мир, чтобы мы были кем или чем? Светом в этом мире. Светом в плане того, чтобы творить добро и быть примером. И светом в плане того, чтобы открывать дела тьмы. Ты не можешь следовать за Богом, но придерживаться принципа, что самое главное, чтобы тебя все любили. Тогда ты будешь служить кому? Тогда ты будешь на поводу желания других людей. Главное, чтобы они меня любили. Главное, чтобы им было приятно. Главное, чтобы им подарить улыбку. И стоит дарить улыбку, это хорошее дело. Но иногда бывают случаи, когда тебе необходимо рассказать человеку правду. Знаете, вот когда мы ходим по Мюнхену здесь и знакомим людей с Иешуа, с чего начинается знакомство с Иешуа, знаете? С того, что человек узнает плохую новость. То, что есть святой Бог, а ты совсем не свят. Ты падший грешник, и Господь осудит тебя на смерть, на вечную. И если ты это понимаешь и принимаешь, то только тогда есть выход Иешуа, который умер за твои грехи, принял на себя всю эту грязь из твоей жизни, все грехи на себя принял и дает тебе прощение. Но только если ты понимаешь, что ты грешен, только если ты приходишь к покаянию. А ты не поймешь, что ты грешен, если тебе кто-то не поможет с этим пониманием. Я понимаю, что здесь речь идет конкретно о пророке Божьем. И пророческое служение, оно все такое. Пророк Божий – это обычно не тот, который носит хорошие новости. Пророк Божий – тот, кого все ненавидят. Потому что он опять принесет тебе что-то плохое. Опять что-то ляпнешь, что нам всем не понравится. И в Библии есть много таких примеров. Помните, как там цари думают идти на войну, не идти на войну. И всегда больше всего, больше всех – это лжепророков. И они говорят всегда хорошие вещи. И есть один Божий пророк, который говорит плохую вещь. Если ты пойдешь, тебя убьют. Мы не все пророки, это очень важно. Не все пророки далеко, их вообще очень мало. И большинство людей, которые называют себя пророками, нужно по Торе побить камнями. Лжепророки. Но даже мы с вами, если у нас нету пророческого вообще такого призвания, мы немножко участвуем в этом пророческом служении. Потому что Господь Иешуа, Машиах, говорит, что мы посланники в этом мире. И если самое важное для нас, это чтобы люди нас любили, ты не сможешь служить Богу. Ты не можешь Ему служить, если ты главным образом хочешь понравиться другим людям. Кому ты служишь? И насколько то, что ты делаешь, то, как ты живешь, нравится Богу. Не играй с огнем, обожжешься. Не забывай, что у тебя есть ответственность. И служи Господу в честности и правде. Давайте задумаемся, пожалуйста. В чем нам стоит покаяться перед Господом, пока есть еще время благодати? Пока Он еще не поставил точку в нашей истории. В чем тебе и мне нужно покаяться? Или также, кому нам стоит помочь покаяться? Где есть человек, о котором мы точно знаем, что они живут в грехе? Может быть, наша семья? Или люди, которые с нами служат? И мы это игнорируем. Мы это позволяем и, соответственно, поощряем. Мы об этом не говорим, потому что сложный разговор. Не надо, самое главное, чтобы меня все любили. Замечательно, но знаешь, что ты не служишь Богу здесь вообще никак. Кому служишь ты? Видно из твоих поступков.